Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас и пишите свои отзывы и пожелания. Радиопрограмма «Примиритель».
Хочу прочитать несколько текстов из Священного Писания. Первое место – это книга Откровения, 19 глава. Очень короткий стих, 7 и чуть далее. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Я хочу, чтобы вы обратили внимание на слово «приготовила». Здесь говорится о событии, которое апостол Иоанн наблюдает в чрезвычайном видении. То есть Бог ему открывает картину определенную, где Агнец, то есть Христос, встречается со своей невестой, становящейся женою. Мы знаем, что невеста – это церковь Иисуса Христа, совокупность всех людей. И это каждый в отдельности, и все мы вместе названы невестой, женой Агнца. Но здесь очень интересное слово, на которое нам стоит обратить внимание. Сказано, что она приготовила себя. То есть она готовила себя к этому событию, она ожидала его, она совершала нечто определенное в своей жизни, чтобы быть угодной и нравящейся ему. Еще одно место из Священного Писания – это второе послание к Тимофею. 3 глава, общеизвестные классические стихи 16 по 17. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Друзья мои, вот опять мы встретили нечто подобное, и это слово «приготовлен». Я хочу взять сегодня несколько отрывков, несколько повествований из Библии, чтобы мы поразмышляли с вами на определенную тему. Что мешает достижению Божьих целей? Хочу предупредить вас, возможно, мы не успеем сегодня открыть все, что хотелось бы показать. Но я думаю, что мы попытаемся сделать все возможное. Начнем. Итак, размышление – это больше учение, чем проповедь, поэтому постарайтесь сосредоточиться, что мешает достижению Божьих целей. Некоторым людям этот вопрос может праздным показаться. Что может помешать Богу? Действительно, мы часто уверены, что если Бог что-то замыслил, то Он обязательно это осуществит. И в целом, если наблюдать исторический контекст, если смотреть на то, как Божье провидение действует во вселенском масштабе, да и аминь. Все, что Бог замыслил, Он обязательно исполнит. Не останется неисполненным ни одно слово. Но, к сожалению, не всегда тех, кого Бог побуждает к тому, чтобы осуществлять Его планы, не всегда эти люди оказываются готовыми. Не всегда они соглашаются с тем, что Бог предлагает. Вы помните, как было сказано Исфире? «Если ты промолчишь в это трудное время, то Бог найдет другого человека, но ты и дом отца твоего погибнете. Не для того ли ты и достигла достоинства царского, чтобы исполнить волю Божию в сей час?» Вот в этот момент времени. Итак, что же может помешать исполнению Божьего плана? Да, конечно же, некое существо, которого называют человек. Вы удивитесь, но это не дьявол, это именно человек. Бог, как сказано, имеет намерение о нас. Мы часто цитируем этот стих, и мы действительно с радостью принимаем это обетование. Бог имеет намерение о нас во благо и не на зло, чтобы дать будущность и надежду. Но дальше сказано: «И пойдете, и помолитесь мне, и я отвечу вам». В другом месте написано: «Покажу вам великое и недоступное, чего вы не знаете». Но опять же, ожидается какое-то действие от человека, которое ему должно совершить. Вот те намерения, о которых Господь говорит в книге пророка Иеремии, они могут осуществиться, но при одном условии, которое открывается в текстах Священного Писания дальше, и это условие – ответ человека на Божий призыв. Итак, друзья, как сказано, Бог имеет намерение, или в притчах говорится, что мы приготовляем коня на день битвы, но хочется вернуться, мы все-таки приготовляем коня. Или еще более точно, приготовляем коня мы, но победу дает Господь. Поэтому сегодня, рассуждая на тему, что мешает достижению Божьих целей, мы обратимся к Богодухновенному Священному Писанию. Друзья мои, что я подразумеваю под божественными целями? Вы знаете, у нас в жизни происходят такие моменты, когда мы порой уверены, что совершая какое-либо действие в нашей жизни, мы не противоречим Божьей воле. Более того, мы убеждены, что мы делаем и действуем по воле Божьей. А в особых случаях бывает так, что мы переживаем Слово Божие, обращенное прямо к нам, которое непосредственно нас побуждает к тому или другому действию. Это может быть совершенно разнообразная ситуация в жизни. Для кого-то, для молодых людей, это учеба или женитьба, или какие-то подобные ситуации, в которых мы принимаем какие-то определенные решения, серьезные решения. Может быть, это служения, в которых мы бы хотели участвовать во имя Иисуса Христа. Может быть, это дела, которые мы исполняем в доме, в семье, какие-то новые начинания. Все то, что в принципе не противоречит Слову Божьему, и более того, оно может быть подтверждено Словом, но многие столкнулись вдруг с проблемой, я бы сказал, с разочарованием, потому что внутри себя, зная, что они идут и они совершают нечто или что-то по воле Божьей, вдруг оказывается, что это дело рушится. И неожиданно совершенно все начинает идти другим путем, что вдруг, вступив в какое-то новое начинание в нашей жизни, мы совершенно оказываемся лишенными Божьей поддержки, Божьей силы, помазания Святого Духа, вот того сверхъестественного прикосновения Бога, от которого усиливаются наши способности. Мы способны жить в сверхъестественном, если Бог своим Духом почил на нас, помазал нас. Но вдруг это чувство теряется, и простое, казалось бы, дело, причем ты знаешь, что это от Бога дело, и для Бога дело, Богу угодное дело, рушится. Приходят десятки мыслей, сомнений, разочарований. Мы не можем понять, почему, если Бог нас вел, вдруг оказывается, что совсем не все так выходит, как нам бы хотелось. Все выпадает из рук, и планы совершенно меняются. Мы обратимся сейчас к одному месту из Священного Писания. Это 4 книга Царств. Я постараюсь вам объяснить, что мешает достижению Божьих целей. Не удивляйтесь, что мы с вами уже знакомы с этим местом из Библии. И порой даже приходилось проповедовать, использовав эти стихи. Но вот сегодня хочется обратить внимание на определенные детали, посмотреть новым взглядом, так как, возможно, мы не предполагали и не видели раньше. И мы читаем 6 главу с самого первого стиха. «И сказали сыны пророков Елисею, вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства». Он сказал: «Пойдите». И сказал один: «Сделай милость, пойди и ты с рабами твоими». И сказал он: «Пойду». И пошел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду, и закричал он, и сказал: «Ах, господин мой!» А он взят был на подержание. И сказал человек Божий, где он упал. Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева, и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он: «Возьми себе». Он протянул руку свою и взял его. Вот такая правдивая история, можно сказать, летопись событий того, что произошло в действительности с сынами пророков, как написано, с учениками пророка Елисея при Иордане. В общем, очень все просто. То место, где они жили, они собирались тогда вместе, это было как определенная община, оказалось для них тесно. И они решили пойти другую землю, чтобы построить себе там жилище, где бы они могли иметь вот эти встречи, собрания. По сути, это новое начинание, которое люди задумали между собой. Обратите внимание, что они спросили Елисея, пойдет ли он с ними, потому что в то время носителем Слова Божьего был пророк. Именно он давал свежее слово, повеление от Бога. И мнение Елисея было критически важно. Если он сказал «пойду», то сомнений не будет. Это значит точно, 100%, дело, которое затевается, Бог одобряет. А значит, это дело обязательно совершится. И они позвали Елисея с собой. Они не хотели остаться без него, потому что они ясно осознавали, им нужно слово, исходящее с неба. И вот тут такая банальная ситуация. Работа закипела. В то время топор был очень драгоценным инструментом. Дело в том, что Израиль не имел опыта в том, чтобы ковать железо. Приходилось покупать кованые изделия у филистимлян. Поэтому на одно поселение было всего лишь несколько инструментов, чтобы воспользоваться ими. И вот такой инструмент кто-то из сынов пророческих позаимствовал, взял с собою, и началось такое грандиозное дело. Но как быстро оно началось, так же быстро оно и закончилось. Мы читаем, что топор его упал в воду. Человек взмахнул, валя бревно, и вдруг случилось нечто. Важно заметить, что в синодальном переводе сказано «топор». В других текстах, в современном переводе, в английской Библии есть уточнение. Там написано «голова топора». Вы представляете конструкцию этого инструмента. Топор состоит из топорища и металлической части. И вот когда этот человек взмахнул, голова топора улетела и упала в воду. Только лишь круги по воде, все мгновенно утонуло, долго себя ждать не заставило. Сын пророков пришел в ужас. «Увы, господин мой, все пропало». Вы представьте себе, а что можно сделать? Можно валить собственные силы деревья, я не думаю, что это реально и возможно. Это бесполезно. Все, что намечалось, разрушено. Хотелось бы представить себе, что мог думать этот человек, когда такой казус произошел. Он мог решить, что это была не воля Божия, не так ли? Он мог реально подумать о том, что, наверное, Бог не благоволит к этому делу, раз в самом начале его произошел такой случай. Он мог сесть на этом бревне и плакать, проливая горькие слезы, говоря о том: «Я всю жизнь тяп-ляп, такой уж я неудачник, всем везет, мне не везет, только взял топор на подержание, на время и потерял его, потерял голову этого топора». Он мог поступить так. Однажды я приводил вам пример, что можно было бы предложить еще более казусную ситуацию. Этот человек мог бы начать изображать работу, но вдруг никто не заметил. С другого берега Иордана не видно. Может быть, он взял бы вот эту палку в свои руки и бегал бы от одного дерева к другому, махая этой палкой, стуча по деревьям, чтобы другие могли о нем помыслить. Смотрите же, как этот человек работает, весь в поту. По крайней мере, какое-то время можно было бы скрывать эту потерю. Но все-таки так не произошло. Он пришел к пророку, и он честно признал свою вину. Что делать, он не знал. Одно лишь в его сердце теплилась надежда, что человек Божий даст ответ. И вот тогда мы видим, как поступает Елисей. Он берет кусочек дерева, бросает его в воду, и вдруг чудо. Тяжелый металлический топор всплывает. И тогда он говорит вот эти замечательные слова: «Протяни руку и возьми». Что в этой истории особенно примечательного? Ведь тема нашего рассуждения – что помешало достижению Божьей цели вот в этом конкретном случае? Друзья мои, ответ очень прост. И сейчас я произнесу эти два слова, и вы поймете, и я надеюсь, оцените, что многие моменты, которые в вашей жизни Бог порой хотел делать, и вы уже близки были к осуществлению Божьего замысла, вдруг рухнули. Знаете почему? Из-за невнимательности к мелочам. Дело в том, что металлическая часть топора крепится на ручке определенным способом – маленьким клинышком. И если клинышек этот есть на месте крепления, то топор никогда не слетит с деревянной ручки. Вот в чем вся суть. Этот человек был так озабочен началом нового дела, что он не посмотрел. Если там клинушек, если там то, что скрепляет, если там то, что удерживает. И вот, друзья мои, не посмотрев, он был неосторожен, неаккуратен, невнимателен к мелочам. И все, что планировал он, совершая Богом начатое и Богу угодное дело, рухнуло, как мы сегодня говорим, человеческий фактор. Подвел человеческий фактор. Может быть, это не самый удачный пример, но, друзья мои, у него было все, у этого парня. У него был топор, взятый на поддержание, у него была цель от Бога, с ним была воля Божия в виде пророка Елисея, пророчествующего человека, говорящего от имени Господа. Но что-то произошло, невнимательность к мелочам. В какой-то момент он пропустил вот этот колышек забить, его как-то соединить с топором. Я хочу, чтобы мы понимали, что в этом топоре есть определенный символ, о котором нам важно сегодня упомянуть. Мы спрашиваем, почему в нашей жизни не всегда достигаются Божьи цели. Если мы порой одаренные люди, наученные какому-либо делу, и имеем Божье помазание, вот это как символ вот этого топора, а ручка – это способности человека, его трудоспособность, его умение, его сила. Но согласитесь, одной ручки много не добьешься. Одной человеческой силы много не произведешь. Нужно что-то режущее, нужно что-то тяжелое, взятое на поддержание, не наше. Это действительно от Бога. Помазание Святого Духа. Мы не можем его купить. Нам дано оно на поддержание. Дано для того, чтобы мы осуществили Божьи цели. Но вот в чем вся проблема. Только тогда этот топор становится инструментом, когда это помазание закреплено вот с той человеческой сущностью. Когда этот топор плотно сидит на ручке. Если нет, то ничего нет. Друзья мои, невнимательность к мелочам. Вот, к сожалению, мы теряем действие Духа Божьего в нашей жизни. Мы теряем ощущение помазания, то есть сверхъестественного благословения Божьего, когда ты можешь сделать больше, чем твои способности. По такой простой причине, потому что мы просто невнимательны к мелочам нашей жизни. А Один брат стоял и молился и говорил: громко-громко, наполни меня, Господь, наполни меня, Господь. Два брата стояли рядом, тоже молились, переглянулись друг с другом и говорят между собой, говорят: так его же невозможно наполнить, он же протекает. Они хорошо знали этого человека, они знали его жизнь, и несмотря на то, что он так громко, так искренне просил, наполни меня, были такие маленькие вещи в его жизни, незаметные мелочи, которые не давали силе Божьей утвердиться, удержаться на нем и действовать через него. Вот почему многие начинания в нашей жизни не удаются. Люди пытаются достичь в бизнесе ли, в каком-либо другом труде, в служении ли. Ну вот проходит определенный отрезок времени, и вдруг ничего нет. И ты спрашиваешь такого человека: ну что, как на этот раз? А опять не получилось. Ну и потом он говорит: а там начальник плохой. Плохой начальник, плохой начальник, плохой. Хорошо, сам стань начальником, стал начальником. Как сейчас? Подчиненные жуткие просто. Работать невозможно. До какого-то момента человек доходит, не думая о важных мелочах. Но вот голова-то пора раз и слетела. Потерял голову и работу, и надежду, и многие-многие другие радости жизни. Потому что Бог никогда не проливает дождь благословений в решето. И как написано, маленькие лисенята портят виноградники. Итак, почему невнимательность к мелочам? Итак, почему невнимательность к мелочам? Я хочу сказать о некоторых пунктах здесь. И первое – это, наверное, невнимательность к своему характеру. Мы порой не осознаем, что характер наш – это центр нашей личности. Поскольку мы больше заботимся о репутации, чем о характере, мы никогда не пытаемся изменить его. Вы знаете, я не ошибся, сказав «изменить», потому что многие убеждены и исповедуют: «Бог, я вот здесь, меняй меня». Вы так молились, наверное, тоже. Мы даже песни пели «Измени меня». Но, друзья мои, если Слово Божие, только вдумайтесь в это, дает нам определенные заповеди, повеления, научения. Сегодня очень модно говорить: в Слове Божьем написано, но мы это сами по себе исполнить не можем. А зачем Он это написал? Зачем это Богом было вдохновлено? Дело в том, что уже понятно, что если мы уверовали в Иисуса Христа, приняли Его своим Спасителем, помазаны Его Святым Духом, значит, все, что написано, мы можем. Когда говорится о том, что «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», люди очень часто это применяют к каким-то внешним достижениям. Но это в первую очередь может и должно относиться к нашему хождению, к нашему характеру. Мы можем, потому что Бог бы не дал нам в благодати, которая нам открыта, не только излияние милости, но и сила, которая делает нас способными и, написано, «научающая нас». Друзья мои, мы говорим о характере. Вспомните Соломона. Это человек, который превзошел своей мудростью всех других. Бог дал ему столько разумения. Человек, который с помощью своего интеллекта мог разрешать запутаннейшие задачи. Который был величайший логик и поэт в то же самое время. Человек мудрости, которого приходили подивиться и послушать его, как царица Савская. Человек, который просил у Бога: дай мне сердце слышащее, разумное, как мы читаем. Но что удивительно, в третьей книге царств, 11 главе 4 стихом сказано примерно следующее, что к старости сердце Соломона уклонилось от путей Божьих, и он стал поклоняться истуканам вместе со своими многочисленными женами. Непонятно. Человек, который был мудр больше всех, никто не превзошел его мудростью, вдруг к старости отступил от веры в Бога. Что произошло в его жизни? Что подвело его? Вот если вы внимательно читаете его оставленные для нас стихотворные произведения, такие как «Экклесиаст», вы поймете, что подвел ты его характер. А в характере Соломона было нечто, что он никогда в своей жизни не смог сказать самому себе «нет». оказывается, самое трудное для человека. Господь свидетель, я это знаю. Я думаю, что и вы признаетесь в этом. Самое трудное – сказать «нет» самому себе. Мы как уж на сковородке извиваемся, чтобы оправдать наши желания. Помните, как оставлено Соломоном? «С чего бы ни пожелали глаза мои, да, я все давал для своего сердца, для наслаждения. Что бы ни захотел я, все было. О, у нас нет таких возможностей, но у нас порой есть такая же слабость. Мы настолько слабы сказать себе «нет». Характер сформирован из мелких вещей, которые называются вредные привычки, друзья мои. А что вредно для человека? Какие привычки вредные? А вредно то, что отнимает жизненные силы, предназначенные для достижения Божьих целей. И привычки разные, и когда они проявляются в нашей жизни, как вот такая мелочь, может быть, есть привычка избегать ответственности или всегда находить извинения собственные в обстоятельствах жизни или обвинять других людей, негативность, во всем видеть проблему. Как вот этот человек с топором, он мог сказать, что вы мне подсунули, понимаешь? Почему колышка не было? А чья ответственность? Клин забить. Твоя. Но он мог бы сказать, это просто плохой топор дали. Он мог бы свалить это на других людей. Или на обстоятельства сказать, да не Божья воля все это, а и не буду я ничего делать. Есть еще привычка у людей соотносить с собою, как то или другое повлияет на меня самого. И вот эти привычки, многие, я не буду о них говорить, они складывают наш характер. Совокупность накопленного в нашей жизни – это и есть наш характер. И только если у нас есть добрые привычки, если есть привычки к служению, к внимательности, к поклонению, к наблюдению за собой, только это может удержать помазание Божие. Давайте прочитаем из Экклезиаста одно интересное утверждение. 10 глава с 1 стиха. Мне нравится это место. Вот как раз оно и говорит в нашу ситуацию. «Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью». Вот, наверное, замечали, да? Вступаешь в какое-то новое дело, в новое общество, а потом раз отчебучил то же самое, что и в том. И все, как в этой игре. 10 шагов вперед, потом 20 назад, переходишь на исходную позицию. Нет, чтобы посмотреть, что проблема-то не в людях, а проблема в глупости. Хотя и уважаемого человека, и изменить свой характер. Друзья мои, я хочу еще одно место Священного Писания в связи с этим открыть вам. Послание к Ефесянам, 5 глава, 4 и 5 стихи. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение». Вот известное место Священного Писания, но мало применимо в нашей реальной жизни. Вы знаете, когда я вижу в себе или на людях отсутствие помазания Божьего, вы скажете, как это заметно? Ну, заметно. Топор, он острый, он режущий, он производит много результатов, много работы. Видно, что есть острота в этом человеке, есть помазание Божие, несмотря на уровень образования. Но встречаются люди, на которых оно должно быть, но почему-то нет. Немало произносится проповедей, и, казалось бы, должно быть помазание, а его нет. И человек говорит, говорит, как будто бы правильно. Но когда ты подводишь итог, ты понимаешь, о чем была проповедь? Об Иисусе Христе. Звучит религиозно и благочестиво. О чем говорили? Обо всем, но ни о чем. К сожалению, это происходит. Это может случиться с каждым, со мной, с вами. И случается порой. Причина в невнимательности к мелочам, вот которые указаны здесь. Сквернословие, пустословие. Вы знаете, замечали, что мы болтаем до тех пор порой, когда беседа уже смысл потеряла. Не замечали никогда в себе? И вряд ли у нас находится мужество прекратить пустые разговоры, да? Особенно среди молодых людей это очень распространено. Пустословие. Смехотворство подразумевается, это не юмор, не об этом говорится, друзья мои. Это вульгарность и кощунство. И, к сожалению, это присутствует в среде народа Божьего. Вы знаете, сказано «сквернословие», но я подразумеваю здесь просто что-то злое или раздраженное, высказанное человеком. Я ощущал в себе, и я признаюсь вам честно, и приведу вам такие примеры. Мы говорим, нам хотелось бы иметь помазание, но почему-то его нет в нашей жизни. Воскресение так прекрасно. Я чувствовал силу Божию, я чувствовал присутствие Божие, я чувствовал помазание, веяние Духа, но через 15 минут после того, как я вышел из церкви, я не чувствую. Я стал анализировать прежде всего свою жизнь. Я замечал такие моменты, сколько искушений в нашей жизни бывает. И вот ты приходишь на богослужение, в частности, это, допустим, касалось меня, в присутствии Божьем, приходишь после времени пребывания в молитве, в поиске Бога, но порой в жизни создается такая ситуация, когда ты вдруг взял и с кем-то грубо поговорил. Одно слово, и все. Ничего нет. Просто ничего нет. Ты встретился со своими близкими, пришел домой после церкви. Что тебе нужно? В чем твоя задача сейчас? Хранить. Хранить то, что ты взял на поддержание. Хранить то, что необходимо для твоей жизни, для твоего дома, для твоего строительства. Это острое, железное. Конечно, о помазании так не говорят. Но это прообраз, вы понимаете. Но одно слово и улетело. Потому что нет клинушка. И все, и пустота. И ты с этой палкой ходишь и ничего больше не можешь сделать. Вульгарная шутка какая-то. Просто я замечал, что порой люди выходят из церкви, и как будто бы вот здесь закрылся занавес, закончилось богослужение. Ну все, отпели, отмолились, отслушались. Вышли, теперь давайте о чем-нибудь поговорим. Вышел, что-то сказал, что-то услышал. И нет ничего. И больше не ощущаешь. Особенно, когда скажешь что-то неправильно, не в Духе Божьем, не в истине Божьей. Я думаю, что со многими это происходит. Может быть, вы в лучшем положении, но со мной так происходило. Я не говорю о каких-то ругательствах или каких-то злых словах, но какая-то глупость уважаемого человека, как написано, делает зловонной вот эту драгоценную масть. С опытом я пришел к тому выводу, что ответственность за сохранность того, что дано нам на поддержание, лежит только на нас. Мы не можем обвинять никого, мы не можем обвинять церковь, мы не можем обвинять людей вокруг, мы не можем, конечно же, обвинить Бога. Почему ты прикасался ко мне, а сейчас я не чувствую? Почему я мог сделать много? За короткий период времени жизнь кипела во мне, а сейчас я хожу с этой палкой, машу в поту, а все это так и стоит, и ничего не сдвинулось с места. Почему? Елисей говорит, покажи, где ты это потерял. Я думаю, нам очень важно это понять. И каждый, если захочет, он увидит в своей жизни то, чего нужно убрать, отвергнуть, удалить. В предыдущем тексте, 4 главе написано, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Гнилое – это слово осуждения, проклятия, надсмешка. А только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим пользу. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобы да будут удалены от вас. И ответственность лежит на каждом из нас. Друзья мои, мы могли бы столько сделать и так много добиться, если бы обратили внимание на мелочи, на слова, вылетевшие из наших уст, на поступки, нами совершенные, на мысли, которые мы культивируем порой. Написано, нечистота, блуд, любостяжание не должны даже именоваться. Но порой дети Божии заходят так далеко в своих общениях, в своих разговорах, что уже теряется грань между чистым и нечистым. И как только приходит что-либо нечистое, голубь Духа Святого вспорхнет и не будет сидеть на нечистом, не будет почивать на нечистом. Друзья мои, мы не приготавливаем себя. Мы не понимаем, что от этого зависит многое. Мы порой мечтаем, вместо того, чтобы сесть и поразмышлять. Если в моей жизни что-то не получается, и уже порой не раз и не два, и люди замечают это, в чем причина? В каких мелочах? Бог укажет. Он не осудит, Он укажет. Елисей взял и бросил этот кусочек дерева, он показал, как только ты поймешь, что из этих мелочей, от этих мелочей зависит самое главное – сохранение Божьего священного помазания в твоей жизни, то ты будешь по-другому относиться. Написано, топор всплыл, он протянул руку и взял. И я думаю, был впредь очень внимателен. Я не буду продолжать далее, потому что тема обширна. У меня есть еще, по меньшей мере, два пункта значимых и очень яркие примеры из Священного Писания, удивительные, весьма полезные. Я думаю, что мы будем просто благословлены вот этими вдохновениями из Библии. Но сегодня мы давайте совершим молитву о том, чтобы всякая мелочь была распознана нами, чтобы Бог помог залатать наши дыры, и чтобы в этом стремлении мы могли бы уподобиться Иисусу Христу. Небесный Отец, я благодарен Тебе за сегодняшний день. Боже, Твое слово обличающее, и я знаю, что помимо того, что сказано, Ты способен проговорить каждому лично. Я не могу как человек осветить все наши пороки. Я не могу вскрыть все язвы, Господь, не могу указать все пути, но я доверяю полностью Тебе, что это Твой народ, Твои люди, и они стремятся к совершенству. Они хотят, чтобы воля Твоя исполнилась в их жизни, чтобы они могли достичь Божьих целей. Я стремлюсь к этому, и я желаю. Господи, мы знаем и признаем, что у нас отнимает эту Божью силу, что не дает в полноте, Господи, сделать нашу жизнь эффективной, что делает ее тупой и бессмысленной, притыкая на определенном, Господи, рубеже каждый раз. Я молю Тебя, мой Господь, мой Бог, научи нас смиряться перед Тобою. Я прошу Тебя, Господь, чтобы мы глубоко могли познать, вникая в себя и в учение, те проблемы, те неправды, которые есть в нас, чтобы мы воистину спаслись и спасли слушающих нас. Мы не хотим остаться недостойными, Господь. И я молю Тебя об этих драгоценных людях. Пусть будет восстановлено это помазание. Боже, Ты знаешь тех, кто сейчас осознают. Ты знаешь тех, в чьих сердцах есть искреннее покаяние. Ты знаешь все. И я прошу Тебя, мой Господь, приведи их, как Елисей, к этому месту. Укажи, Господь, на эту мелочь, на этот клинушек. Пусть всплывет то, что было утеряно, дабы нам протянуть руку и взять. Я благодарю Тебя и превозношу. Имя Твое свято, оно чудно и вечно. Славим Тебя, Иисус Христос. Аминь.
умножил я свои, и никто не скажет мне, ты был вождь моей душе и помог мне ко Спасителю прийти. О, как сильно б я желал, чтобы мой Господь писал в книгу жизни, что белее снега я. Труды и венец, и слава ждут тебя. Благодарностью горя к возлюбившему меня, я хочу трудиться до поры ночной, чтобы сноп хотя бы один через меня мой Господин получил, хотя приду к нему домой. Чтобы мой Господь писал в книгу жизни, что белее снег, что пути я не ослаб и услышал верно, за труды венец и слава ждут тебя. О, как сильно б я желал, чтобы мой Господь писал в книгу жизни, что белее снега я, что в пути я не ослаб и услышал верный раб, за труды венец и славу ждут тебя. Thank you.